Невинная, насильно твоя. Екатерина Ромеро. Глава первая. «Как вы себя чувствуете, Илана? Болит что-то?»
Ко мне обращается врач. Скоро их будет много. Все стоят возле моей кровати, рассматривая точно подопытного кролика. Я в больнице. Слева от меня панорамное окно, на тумбочке рядом цветы в вазе. И все бы ничего. Наверное, я заболела. Со всеми бывает. Если бы не одно «но». Я не знаю, кто такая Илана и почему они меня зовут этим именем. Следующие несколько часов — постоянные тесты. И никто ничего не говорит. Я не могу вымолвить ни слова. На что врачи только перешептываются между собой. А вокруг меня куча незнакомцев, и только ближе к обеду понимаю, что Илана — это я. Просто у меня что-то с головой, и я не помню почти ничего. Даже своей фамилии. Мне в руку что-то колют. Просят выпить лекарство. Не насильно, вполне обходительно. И кормят здесь хорошо. Но в больнице быть не хочется. Алина Павловна, та, кто первая со мной входит в контакт, без этих жутких проверок моей памяти. Как ты, дорогая? Кроме того, что я ничего не помню, нормально. Я давно здесь? Отвечаю жестами. А я так общаюсь с 5 лет. Почему-то это точно помню. Была авария, и мама погибла, а я потеряла голос. Навсегда. Как ни странно, язык жестов я помню. Вероятно, мышечная память не стерлась, мелкая моторика работает, и это хорошо. Не то мне пришлось бы совсем туго. Алина Павловна всего на миг сводит брови, а после тоже переходит на язык жестов. Не волнуйся. Со слухом у меня нарушений нет, но, видимо, с речевым аппаратом снова проблемы. Ты провела 4 месяца в коме. Но кризис позади. Ты очнулась, тесты пока не очень хорошие. Илана, после травмы головы у тебя частичная потеря памяти и потребуется время на восстановление. Она тоже врач, довольно молодая, строгая, внимательная. Алина Павловна как будто меня хорошо знает. И это дает ощущение хоть какого-то равновесия. Но есть кое-что еще. Когда я начала просыпаться, то отчетливо видела чей-то силуэт рядом. Что ты хочешь еще спросить? Да, кто меня проведывал? Ты кого-то конкретно видела? Не уверена, вроде мужчину, но я не знаю. Здесь никого не было, только врачи. А возможно, это был сон или галлюцинации. А ложные воспоминания тоже могут случаться. Дай себе немного времени, с каждым днем тебе будет лучше. Киваю и смотрю на свои ладони, ухоженные, подстриженные ногти. А я в чисто больничной сорочке. Вокруг стерильность. А за мной хорошо смотрели, вот только я не помню ничего конкретного. Совсем. Что со мной такое? Начинаю тяжело дышать, голова болит, аж в висках пульсирует. И врач меня сразу одергивает. Илана, нельзя нервничать. Посмотри на меня, посмотри. Что последнее ты помнишь? Напрягаюсь, сжимаю пальцами виски, стараясь вырвать хоть что-то из этой трясины. Словно пирамида прошлых лет сломалась, а кубики памяти смешались один с другим. Учеба. А вроде бы я училась где-то. Или нет? Я готовилась к поступлению. Не помню куда. Не помню даже этого университета. Хорошо. А сколько тебе лет? 18. Недавно был мой день рождения. Ого. Она что-то отмечает в своем блокноте. А я чувствую себя подопытным кроликом. Что еще? Не знаю, не уверена, но мне кажется, у меня есть семья. Кто именно, помнишь? Нет, только то, что я сдавала экзамены вступительные и знала, что кто-то за меня болеет. Дурацкие воспоминания, лучше бы что-то конкретное. Не расстраивайся, так бывает. Память может возвращаться обрывками, постарайся не зацикливаться на этом. Есть еще кое-что. Алина Павловна поднимает на меня взгляд. «Слушай, я забыла. Извините. Забыла то, что забыла. Прекрасная Илана. Так держать». Алина Павловна уходит, и в следующую пару недель точно маленький ребенок, я начинаю заново ходить. Сама есть, делать привычные простые вещи и в целом крошечными шагами возвращаюсь к жизни. Каждое утро у меня в палате оказываются свежие цветы и вкусняшки. Но больничные стены невероятно давят. о чем я не забываю напомнить Алине Павловне в очередной раз. «Собирайся. Хватит тут киснуть. Пора домой, девочка», — заключает она, и я с нетерпением собираюсь в место, которое она назвала «моим домом», и которое я не помню даже приблизительно. «Добро пожаловать домой, Лана. Рад тебя видеть».
«И вам здравствуйте», — отвечаю жестами, дико смущаясь, потому что в больнице никто меня не понимал, кроме Алины Павловны. Этот мужчина, похоже, воспринимает точно так же.
«Не смущайся. Я немного понимаю язык жестов. Меня зовут Дэн. Я помощник. Здесь еще работает Валентина, охрана с начальником Владом, водители. Если тебе что-то будет надо, можешь обращаться к любому из нас. Ну и номер Алины Павловны, уверен, у тебя уже есть».
Киваю, показываю Дэну телефон. А мне дали его при выписке, хотя я знаю, что Алина Павловна и так будет приезжать ко мне регулярно, чтобы проверять мои раздробленные мозги. Меня привезли на большой загородный участок с высокими воротами и кирпичным трехметровым забором. Похоже, я довольно богатый или имею состоятельных родителей. Но это еще полбеды, потому что сам дом просто великолепен. Двухэтажный, с большой территорией, которую осмотреть всю я даже не успеваю. Вижу только, что здесь все очень красиво. Много зелени, деревьев, хотя уже сентябрь, и начали желтеть листья. Густые тучи опустились на небо. Серо-синие, громовые, и, кажется, вот-вот польется гроза. Все немного торопливо, вижу, что Дэн спешит, и я не хочу доставлять неудобства. Силой сжимаю телефон в руке, наверное, я скоро увижу родственников. Осматриваюсь. Здесь спокойно, ухоженно, тихо, хотя, по ощущениям, место для меня совершенно новое, чужое. Я точно здесь жила? Не помню. Делаю шаг в сторону дома, а после где-то вблизи слышу истошный вой, надрывный, такой громкий, жуткий, от которого кровь стынет в жилах и сердце ускоряет ритм.
«Здесь что, живут волки?»
«Нет, собаки на заднем дворе. Входи в дом, девочка. Уже темнеет, скоро будет гроза».
Глава вторая.
«Куда ее, Роман Викторович?» «Выкинуть у ближайшей лесополосы. Пусть папочка подберет, если она после меня все еще ему нужна будет».
Закрываю уши руками, не веря в то, что слышу. Зверь. Он просто использовал меня, чтобы навредить отцу. Двери закрываются, и я остаюсь наедине со своими страшными мыслями. Но уже через несколько минут тот высокий блондин возвращается.
«На, прикройся!»
Он бросает мне какую-то светлую простыню, которую я тут же хватаю и обматываюсь ею до ушей. Мое платье и белье разорваны, а значит, у меня просто нет других вариантов. После этого блондин подходит и натягивает мне тот самый жуткий черный мешок на голову. Как я не упираюсь, он все равно сильнее, а сил отбиваться у меня уже совсем нет. Словно выпили всю меня, до дна иссушили. Чувствую лишь, как он подхватывает меня на руки и выносит куда-то. Холодный воздух и пронизывающий ветер дают понять, что я снова на улице. Я ничего не вижу, но запоминаю лишь жуткий лай собак во дворе. Они воют, как дикие волки. Дом внутри оказывается таким же прекрасным, как и снаружи. Вот только моих родственников здесь нет, как я ожидала. Совсем никого. Меня встречает Валентина, женщина лет 50, которая здесь работает. Она крепко обнимает меня при встрече и проводит в мою комнату на втором этаже. Языка жестов Валентина не знает, что немного странно, но, возможно, она не так давно тут работает. Это неважно, учитывая то, что я не помню в этом доме ровным счетом ничего. Моя спальня просторная, с темными оттенками и большим панорамным окном. По центру огромная двухспальная кровать, гардеробная. В углу белый туалетный столик. Подойдя к нему, я вижу обилие дорогого парфюма, но ни один запах не похож на тот, который я слышала в больнице. У меня довольно чуткое обоняние, и я не перепутаю, либо мой мозг снова играет со мной злую шутку. Есть несколько шкатулок с украшениями, кольца, браслеты, серьги, но я не помню их, к сожалению, ни одного. Распахнув шкафы, нахожу там женские вещи.
платья, топы, блузы, свитера, изумительные комплекты нижнего белья,